Насколько перспективно, на ваш взгляд, изучение таких азиатских языков, как японский и корейский? Есть возможность от университета съездить на годовую языковую стажировку в Южную Корею? Интересно ваше мнение по поводу того, есть ли польза от подобного рода заездов в плане изучения языка? Ну, и то, и другое, на мой взгляд, очень и очень полезное, комрад. То есть торговля с Японией и Кореей, оно, конечно, не очень сейчас. С китайцами гораздо больше. Но знание подобных языков, оно экзотичное, встречается редко. Как специалист будешь востребован, безусловно. Годовая языковая стажировка, ну, а что тебе дает больше пользы, чем общение с носителями языка? Есть возможность ехать? Едь, конечно. Как вы часто замечали, в любой проблеме нужно определиться с понятиями. На примере повстанцев, террористов для американской публики. Не очень понятны детали фразы «антисоветчик всегда русофоб». Антисоветчик всегда русофоб. Это не подвержено никаким сомнениям. Советский Союз является собой наиболее яркую страницу истории русского народа. В рамках Советского Союза русский народ достиг небывалых успехов на, не побоимся такого, мировой арене. Русский народ в составе Советского Союза победил самого страшного врага в истории человечества, полетел в космос, обеспечил всех избирательным правом, это к вопросам там о демократиях и прочих, обладал там самыми передовыми конституциями, высочайшим образованием, лучшей медициной, там и пр, и др. Тот, кто ненавидит Советский Союз, тот, кто на него обильно высирается, типа наших либералов, он ненавидит русских, которые все это сделали. Он ненавидит то, что они сделали. Все это, рано или поздно, то есть вот оно всегда, поскреби этого антисоветчика, и ты очень быстро заметишь, что он тебе будет рассказывать о преступлениях сталинского режима. То есть он, как ты понимаешь, он режим, и у него преступления. О чем это говорит? Тут логическую последовательность ты видишь? Нет, но я, если не видишь, то мне очень сложно объяснить. Как только начинаются расследования преступной деятельности сталинского режима, так они сразу заканчиваются тем, что сталинский режим был точно такой же преступный, как гитлеровский. Вот этим занимаются все антисоветчики. Раз он был такой же преступный, как гитлеровский, а это для любого антисоветчика очевидно, то, соответственно, результаты Второй мировой войны, они недействительны. А значит, недействительна территориальная целостность советского, ну, российского государства в настоящий момент и Советского Союза тогда. Россия, если ты вдруг не знаешь, является правопреемницей Советского Союза. Раз территориальную целостность надо пересмотреть, это значит, от России надо отрезать огромные куски. Дальше выяснится, в кавычках, что от советской власти пострадало огромное количество народу. Например, бандеровцы – это замечательные люди, которые боролись с преступным сталинским режимом. Лесные братья сидели в Прибалтике, они тоже боролись с преступным сталинским режимом. Басмачи в Средней Азии тоже боролись с преступным режимом. Всем им надо платить репарации. Огромные деньги. Есть ли в России деньги? Конечно, есть. У вас есть нефть и газ. А мы вот знаем, например, что все вы жулики и воры. Кто у вас стоит? У руководства страны Леха Навальный не даст соврать. Известный антисоветчик. Что надо сделать? Надо отогнать этих жуликов и воров от управления вашими ресурсами. Ваши ресурсы перейдут, после того, как вашу страну расчленят на куски, ваши ресурсы перейдут под управление к честным людям, присланным специально с Запада. Эти люди, полученные деньги, ну, сначала, конечно, по-честному распределяться среди тех, кто пострадал от вас, среди бандеровцев, лесных братьев, басмачей, бывших эсэсовцев. Эти деньги поделят. Часть пойдет на восстановление того, что ваш проклятый совок там понаделал. Ну, дальше уже заходить не будем. Вот Россия расчленена, источники дохода изъяты, промышленность окончательно уничтожена. И все это мы говорим про русских. Вот если ты русский, такой же, как мы, то все это происходит с твоей страной, с твоей семьей, с тобой. То есть все это направлено против тебя. Все это направлено для того, чтобы ты как русский не существовал. Ну так вот, антисоветчик, он кто с твоей точки зрения? Русофоб или нет? Если все его действия направлены на уничтожение России и на уничтожение русского народа. Русофоб? Нет? Или тебе может кажется, что вот если там на полшишечки в задницу, я вот это вот ненавижу, а вот это я считаю не надо трогать. Вот Сталина-то я ненавижу, он был преступник, а вот это трогать не надо. Так тебя, поскольку ты дурак, никто спрашивать не будет. Откроешь рот, сказав «А», тебе дальше палкой по башке дадут, и ты весь алфавит в мгновение ока перечислишь, а не только «Б». Если ты в силу там, малолетства, особого устройства мозга, биологических расстройств, болезней, подобных вещей не видишь и не понимаешь, это не значит, что их нет. Есть люди поумнее тебя, сильно поумнее, которые куда-то там способны заглянуть и просчитать последствия. Последствия любой антисоветчины фатальны для русского народа. Это не значит, что надо каким-то образом там обелять преступления сталинского режима. Во-первых, как мы знаем, преступником человека может называть только суд. Ну, давайте проведем расследование, в рамках которого выясним, как на Земле бывают революции, сопровождаются ли они человеческими жертвами. Не бывает ли после революции такого, что эта самая революция пожирает своих детей? Не бывает ли такого, что одни революционеры уничтожают других революционеров? Не бывает ли после революции гражданской войны? Не бывает ли ликвидации последствий гражданской войны? Когда мы с этим разберемся, является ли, например, революция преступлением? Является ли война преступлением? Эдак может очень быстро выясниться, что Европа на полном основании напала на Советский Союз. А вот попытки отбиваться Советского Союза, они были преступны. Ты далеко-то не ходи. Когда Советский Союз расчленили и 25 миллионов русских осталось за границей, ну ты поинтересуйся, сколько их убили. Сколько было вынуждено все бросить и бежать в Россию, скрываясь там от погони, расправы, бросив имущество, лишившись здоровья, семей. Поинтересуйся, не является ли преступлением, например, развал Советского Союза? Не был ли режим Ельцина преступным? Не была ли вся история твоей страны одним большим преступлением? Тебе любой антисоветчик скажет, что это именно так и было. Потому что антисоветчик всегда русофоб. И если он ненавидит советское, значит, он ненавидит все русское. Нет? Непонятно объясняю? Ну, если так, непонятно, то даже не знаю, чем помочь. Дмитрий Юрьевич, я у вас недавно. Кто такой Дементий? Как вы познакомились и чем он вам помогает? Дементий? Мой хороший знакомый. Знакомы много лет, познакомились давно, помогает всем. В настоящий момент вот меня снимает, занимается хозяйственной частью, обеспечением вообще всем на свете, строительными работами, добычей всего, на все руки мастер. Как проходит подготовка к зиме? Выжил ли дизайнер? Проходит активно, выжил, но чувствует себя не очень бодро. Опять дул ветер, одно дерево сломало. разжился, не знаю, как правильно назвать, специальным прибором для костра. Хотел на этой неделе заснять ролик про него, но что-то не получилось. Дождь все время идет. Смотрели ли вы эфир так называемого сепаратистского ТВ, Новороссия ТВ? Что скажете, какие впечатления, как относитесь к подобным СМИ? Ну, если я понимаю, если мы под этим понимаем одно и то же, то, наверное, смотрел. Я там даже как-то выступал. Как относитесь? Ну, что, свобода слова. Люди говорят про что хотят. Слушал ли ты в свое время «Голос Америки» или русскую службу BBC по радио? Интересно ли было тогда такое? Конечно, слушал. Несмотря на эти рассказы там про какое-то там адское глушение, глушили в основном радио «Свободу». То есть вот это была совершенно конченная мразь. А «Голос Америки» и BBC там как-то это более-менее. Причем я не сильно сведущ в дальней области, и в данной области не интересовался. То есть если слушать в Питере, то в Питере, да, сильно глушили. А вот если я отъезжал на границу Ленинградской и Новгородской областей, там нормально было слышно, можно было записывать даже. Интересно ли было? Да, безусловно. Тогда казалось, что они говорят правду. Типа у нас не правда, а у них правда. Очень быстро выяснилось, как только пали оковы, очень быстро выяснилось, что никакой правды там нет. Там точно такая же пропаганда, как была у коммунистической власти. Только коммунистическая пропаганда была за нас и направлена нам на пользу. А тамошняя пропаганда была против нас и направлена нам во вред. Но надо ли тебе, чтобы тебе в башку лили идеологические помои? Я думаю, что нет. Мне лично не надо было. Твое отношение к Севе Новгородцу? Да никакого отношения. То есть когда-то Сева... Самое главное, что я про Севу помню, это он вел, как он там, Севооборот называлось, где рассказывал про различные британские, американские рок-группы. Меня больше всего интересовало про группы Led Zeppelin и Deep Purple. Было страшно интересно. Мы такой информации не получали. Поэтому было страшно интересно. Именно от, так сказать, информационного голода. Но потом как-то внезапно выяснилось, что Сева просто компилировал чужие книжки и излагал это, так сказать, от своего лица. У него там, конечно, смешной стиль был, отличные выражения, типа «продолжим раздой» там шестиструнной там тёлки, мартены там лили, тяжелый металл и всякое такое. Ну, весело было. Ну, я же антисоветчик, а значит, русофоб, плюс предатель. Заморочился год назад, а может больше с сайтом. Заливаю ролики, статьи и прочую полезную, на мой взгляд, информацию. Несколько роликов собственного производства. Несколько потому, что времени пока не хватает, да и подельников тоже. Вопрос. Как при создании видео быть с авторскими правами? Никак. Не нарушать их. Например, с музыкой или отрывками из фильмов. Ну, ты вот смотришь «Мои синие филы», ты там слышишь музыку, нет? Или отрывки фильмов видишь. Ни того, ни другого там нет. Тебя за это накажут сразу. Хотелось бы услышать на простом, всем понятном языке. Как только у тебя там есть хоть какая-то посещаемость, тебя наказывать будут просто за все. Плюс, если прибежит какой-нибудь дегенерат к тебе, тебя ненавидит там или еще что-нибудь, будет на тебя жаловаться, то же самое. Эффект будет ровно такой же. Если есть на что жаловаться, что у тебя там действительно чужие материалы вставлены, тебя будут карать. Ты ж, я не знаю, там мои ролики видел когда-нибудь, я вот когда про отечественное кино делаю, там вообще ничего нет. Вот я, черная тряпка, и вот здесь название написано от фильма, и все, больше ничего нет, ни фотографий, ни роликов, ни музыки, ничего. Ну, поверь на слово, если у тебя мозг в башке есть, ты можешь написать интересный текст и интересно его рассказать, то ни картинки, ни ролики, они никакой роли не играют вообще. Вон, художественный фильм «Сталинград». Ролик 1 000 000 просмотров без картинок. В сериале «24» главный герой Джек Бауэр в исполнении Сазерленда не стесняется применять пытки к подозреваемым без суда и следствия ради оперативности задержания других злоумышленников. Как относитесь к подобному в реальной жизни? Ну, я не задерживал и не пытал террористов. Ну, если бы было надо, у меня бы проблем не возникло. Очевидно, возможность быстрого получения данных, позволяющих спасти мирных граждан, важнее нарушенных прав задержанного. Но как без суда и следствия удостовериться, что сотрудник спецподразделения взял именно преступника, а не съехал с ума или ошибся? Никак. Никак. Почему раньше в новостях на сайте постоянно были многочасовые ролики Кургиняна, а теперь их не стало? Вроде Кургинян продолжает, не жалея себя, их записывать, а вы не распространяете. У Кургиняна теперь вообще просмотров нет. Секта не может столько набрать. Ну, мне как-то перестало быть интересно. Поэтому я их больше не вешаю. Что там, упали просмотры, не упали, даже не интересовался. Мне уже просто неинтересно. Сначала бедный жираф, теперь вот льва расчленили, и все это на глазах у детей. Это такая система воспитания? Обычный перегиб на местах или что-то более глобальное? Например, идет постепенная подготовка будущих солдат к новому дрангнахосту. Похоже на то, вот там, несколько ранее говорил, что у них за передача про зверей. На мой взгляд, это явление точно того же порядка. То есть здесь мы по телевизору детям показываем, а здесь мы живьем кого-то потрошим. Зачем им это? Понять не могу. Есть ли надежда на разведопрос комрадов и комрадес? Дементия, Кати, Евгении, Берса. Очень интересно узнать о тернистом пути в тупичок и о том, как оно там изнутри. Особенно про тоталитаризм и диктатуру главного. Я думаю, такой надежды нет. Всегда ли вы согласны с приглашенными гостями в разведопросе? Если нет, то почему не дискутируете? Или ваша задача только вопросы задавать? Ну, на мой взгляд, моя задача – дать приглашенному гостю высказаться, осветить его, так сказать, точки зрения, чтобы он мог рассказать то, о чем он хочет рассказать. Согласен я с ним при этом, не согласен, но, на мой взгляд, это не про меня, а про него. Если бы я все время лез, это вот так, нет, это вот так. Ну, а зачем людей-то звать тогда бы? Вот я один сижу, кривляюсь тут и говорю, это так, вот это вот нормально. Ну, а если человек пришел, то, наверное, надо, чтобы он говорил, а не я. Меня ты можешь вот тут послушать. В каком возрасте мужчине лучше всего жениться, а в каком обождать? Ну, это же индивидуальное, комрад. Я женился в 18 с половиной лет. И с тех пор живу с одной женой. Дай бог памяти, 35 лет официально, 37 неофициально. В каком возрасте надо жениться? Оно же индивидуальное. Посоветуйте книги, в которых наглядно показана или раскрывается тема религии в психологии преступников. Многие бандиты считают себя религиозными людьми. Практически все. Но это не мешает им заниматься наркотиками, грабежом или убийствами. То есть вести нормальную цивилизованную жизнь. Как с религией у итальянских уголовников? Как в латиноамериканских ОПГ? Как с этим у нас? Если книги на английском, не проблема. Отлично. У всех с религией отлично. Есть воровское эзотерическое знание, доступное не всем. Сейчас я тебе его открою, приготовься. Когда Иисуса Христа распинали на кресте, то вор украл один гвоздь. И в результате муки Христа сократились на четверть. После чего Иисус Христос разрешил ворам воровать. Такое эзотерическое знание. То есть, несмотря на то, что две ноги прибили одним костылем железным, почему-то муки сократились. Ну, в общем, они в этом не видят никакого греха, ничего плохого они не делают. В общем, все хорошо, налажено. Если люди глупые, что их не обокрасть? У итальянцев и у латиноамериканцев полный порядок. Все в церкви ходят, все молятся. У итальянцев так вообще ряд филиалов мафиозных на Сицилии возглавляют священники. Доктора местные, сельские и не очень. Ну, у латиносов точно так же. Книги на английском я не встречал. Таких, которые разбирали бы конкретно эту проблему. Оно рассеяно по текстам. Недавно посмотрел цикл передач с Леонтьевым «Большая игра». Познавательно, но неоднозначно. А что там должно быть однозначно-то, комрад? Ты, вот, вы на это как-то странно смотрите. Есть твоя страна, а есть чужие. Есть твой дом, а есть чужой. Ты за кого? За нас или за них? Неоднозначно у тебя что? В чем-то они правы, да, когда грабят твою страну, нарушают территориальную целостность, вывозят добро наше и деньги, убивают людей. То есть в чем-то они правы, да, нас надо убивать и нас надо грабить. Я думаю, нет, и все достаточно однозначно. Есть мы, а есть они. Вот это делать можно, а вот это делать нельзя. Все, вопрос исчерпан. Как относитесь к Михаилу Леонтьеву и будет ли в разведопросах оснащена эта тема? Ну, смотрю, много лет, даже не побоюсь такого сказать, лично знаком. Мне слушать всегда интересно. Не совсем согласен, как это обычно бывает, но слушать лично мне интересно. Как так получается, что даже поев после ваших роликов про еду, все равно хочется жрать? Такие у нас ролики замечательные. Еще и Евгения в роликах. Так нечестно. Мужайся, комрад. Nokia и финской больше нет. Что об этом думаете? Ну, нет и не надо. Я давно пользуюсь телефонами iPhone фирмы Apple. Они, на мой взгляд, гораздо лучше. На вас готовится большой разоблачительный обзор от Немагии. Талантливых интернет-троллей. Я не знаю, кто это такие. У которых около 300 тысяч подписчиков. Есть уже не один ролик с просмотрами около 1,5 миллиона. Будете ли вы отвечать на их атаку своей? Коврат, я не знаю, кто это такие. Ни малейшего интереса не имею. Зачем мне на что-то отвечать? Что, рекламу каким-то идиотом, что ли, организовывать? Понятия не имею, что это. Ты знаешь, когда-то это Серега Шнуров хорошо сказал. Выпустили фильм, и давай про него рассказывать, что это наш ответ Голливуду. А Голливуд нам вопросов не задавал. На что ответ-то? Зачем кричать в чью-то жопу? В мою жопу кричать ничего не надо. Мне это не интересно. Я не слушаю. Ролики про оружие будут? Еще будут? Будут. Во время визита в Новосибирск вы упоминали, что планируется проект совместно с Николаем Стариковым на тему развенчания мифов о Сталине. На каком этапе находится проект? Ну, блин, это не проект, это... То есть мы с Николаем Викторовичем поговорили, было бы ему интересно прийти и вот в нашем, так сказать, разведопросе рассказать, что он по поводу этих разоблачений Сталина, развенчания мифов, думает. Постольку-поскольку Николай Викторович человек чрезвычайно занятой, и каким бы, так сказать, странным ни показалось, занятой и я тоже, как-то вот пока не складывается, увы. Но мне лично было бы интересно. Дмитрий, смотрел ли ты ролик Мэдисона про 28 панфиловцев? Нет, не смотрел. Он говорит, что ничего подобного не было. Весь этот подвиг – выдумка. Ну, знаешь, разбор высеров малолетних дебилов, он занятие неблагодарное. Вот была сформирована в начале Великой Отечественной войны, была сформирована панфиловская дивизия в Алма-Ате и Бишкеке. Это исторический факт. Она была, панфиловская дивизия. Вот панфиловская дивизия принимала участие в обороне Москвы. Это исторический факт. Вот воины панфиловской дивизии принимали участие в ряде боев в ходе обороны Москвы. В частности, в бою у разъезда Дубосеково, где погиб политрук Клочков. Это исторический факт. Вот если некий Мэдисон говорит, что весь этот подвиг выдумка, это говорит ровно об одном. что мы имеем дело с дебилом, скорее всего, малолетним. Тут сомнений даже никаких не возникает. Скажи, пожалуйста, для чего смотреть ролики дебилов, в том числе малолетних? Лично я в этом для себя никакой пользы не вижу. Смотреть на какого-то там кривляющегося дегенерата, несущего ахинею, в чем смысл? Мэдисон говорит, что ты поделил все собранные деньги с шалепой. Фильм никто не снимал. Ну, мне не совсем понятно, понимаешь, даже вот не углубляясь там в обсуждение интеллектуальных особенностей данного персонажа, мне не совсем понятно. Деньги собирают не на мой счет. Это не мой счет. Я никакого отношения к этим деньгам не имею. Физически я к ним прикоснуться не могу. Вообще никак. Это не мои деньги. Это деньги ваши, которые вы сдали на съемки фильма. Далее. На съемки фильма денег выдало Министерство культуры. Это для дураков, не понимающих, объясняю. То есть контроль за тем, как тратятся государственные деньги, он чудовищный. В хорошем смысле слова. Там нельзя ничего никуда девать. А значит, контроль за всеми деньгами происходит. Далее денег дало казахское министерство культуры, или сам Казахстан, я не знаю, как правильно сказать. И там контроль. Далее этим занимается с российской стороны еще и гайдзины, которые тоже дают денег и тоже следят за расходованием оных. Там ни с какой стороны не подойти ни к чему, даже если бы очень хотелось. Вот слова, что ты поделил все собранные деньги, ну, это характеризует малолетнего дебила еще и как безграмотного дегенерата. Фильм никто не снимал? Ну, я не знаю, конечно. Я вот видел, что снимали, а малолетний дебил, он там был? Что он видел? Мне интересно просто. Ничего не видел. А откуда малолетний дебил черпает свои познания? Из высеров других малолетних дебилов? Ну да, такова судьба малолетних дебилов. Зачем мне это смотреть, комрад, я не совсем понимаю. Первое. Сначала они хотели мало денег на фильм «28 панфиловцев». Краудфандинг им помог, и пользователи интернета насобирали им эту сумму. Сначала они хотели денег на съемку трейлера, на который надо было 300 тысяч рублей. Когда я повесил предложение собирать деньги на трейлер 300 тысяч рублей, люди собрали за месяц 3 197 тысяч. Это люди хотели, чтобы появилось такое кино. И сдали столько денег. Деньги собирали не на фильм. Деньги собирали на трейлер. Это важно. Краудфандинг им помог. Пользователи интернета насобирали им эту сумму. Понятно ли, что пользователи интернета насобирали в 10 раз больше, чем хотелось? Но эти деньги были на трейлер. Краудфандинг проблему трейлера решил. Потом, когда насобирали сумму нужную, аппетиты у них выросли, они пошли просить денег по всем, кому можно. И еще насобирали уже намного больше, чем было нужно в начале. Когда насобирали сумму нужную, нужную было 60 миллионов рублей на тот момент, когда начинали собирать. За 2 с лишним года собрали 34 миллиона рублей. То есть нужную сумму не насобирали. Даже ту, которая была вот до кризиса, там, не насобирали. Собрали 34 миллиона рублей за 2 года. Фильм снимают за 1, как правило. Из-за того, что денег нет, производство растягивается во времени и требует еще больше денег. Денег столько не собрали. Собрали 34 миллиона из нужных 60. Еще 30 дало Министерство культуры Российской Федерации. Еще 19 выделили из Казахстана. недостающее выдала контора Гайдзин. Понятно ли это? Грубо говоря, из 150 30 собрали. Понятно? Аппетиты выросли, ну да, еще кризис случился, и баксы в два раза подпрыгнули, и чего? Пошли просить денег по всем, кому можно. Они не пошли просить денег, они пошли предлагать сотрудничество. И еще насобирали уже намного больше, чем было нужно в начале. В начале было нужно на трейлер. А потом было нужно на фильм. Понятно ли это? Потом аппетиты еще выросли. Они захотели насобирать еще больше и снять супер-пупер-блокбастер. Не знаю, в финале увидим. Ну, тут даже прокомментировать нечего. По поводу прокатчиков. Кино снимают изначально таким, каким его снимают, ничего не изобретая и ничего не добавляя. То есть, если в одну зиму снято вот это, то это уже не изменить. Блокбастер из этого не сделать. А в другую зиму вот это тоже не изменить. Можно только приделать к тому, что снято тогда. По поводу прокатчиков. Если вы хотите снять фильм, то почему вы ворочаете носом и выбираете, кто должен вам выпустить фильм? А почему не нужно выбирать? Есть разные конторы, разные условия, в том числе и по деньгам. Почему не надо выбирать-то? Это ты, что ли, определяешь, что людям делать? Вы же снимаете народный фильм на народные деньги. Народных денег там 1/5, если ты хорошо понял то, что я говорил ранее. Понятно это или нет? На съемки денег требуется много. Произошел кризис, если ты вдруг не заметил. У тебя денег-то, наверное, нет. Теперь их надо еще больше. Вместо одного года снимали два. Это еще больше надо. Сдавали деньги люди. Спасибо людям огромное. Они смогут посмотреть, на что пошли их деньги. И оценить, как следует они потрачены или нет. В итоге все это попахивает еврейским хитрожопством. Они хотят еще и на этом фильме навариться и заработать денег? А правильно ли это? Уж на народные-то деньги. Еврейское хитрожопство – это 5, да. Навариться – это в смысле. Хотелось бы, что вот эти люди, которые участвовали, например, гайдзины, которые вложили в это... Очень-очень много. Ну, хотелось бы, чтобы все на этом деле заработали. Потому что изначально было сказано, что деньги, собранные с этого фильма, пойдут на съемки следующего. Что в этом плохого? Что плохого в том, что фильм соберет много денег? Я так думаю, только на пользу всем нам. Правда ли, что ваш бывший продюсер Сергей Иванов... ушел работать продюсером на фильм «28 панфиловцев». И чем его работа там закончилась? Ну, я не принимал участие в трудоустройстве Иванова Сергея, который пошел работать над фильмом «28 панфиловцев». Сергей Иванов 13 лет работал при мне администратором, но ушел по собственному желанию от меня, пошел туда. То есть, таким образом, Сергей Иванов остался без моего влияния, без моего авторитета, а самое главное, без моих денег, на которые он 13 лет при мне функционировал. Принявшись работать, надо продюсировать, как это он называет, фильм «28 панфиловцев», что там можно было напродюсировать? Хотел снять новый трейлер, тизер. Не снял, потому что денег нет. Деньги на него собрал я, на этот трейлер. Хотел новый плакат, но рисовать не умеет. Нарисовали без него. Таким образом, оказавшись без моих денег, то есть задача продюсера в том, чтобы находить деньги. Денег у него не было и нет. Когда-то были мои, которыми я давал пользоваться. Потом не стало. Все. Задача продюсера – деньги искать. Деньги он не нашел. Поэтому через месяц его поставили на лыжи. Ну, вежливо попросили, вместо того, чтобы дать пня под зад. Ну, люди вежливые, да. И что? Больше он там не работал. Никакого отношения к тому, что там делалось и делается, он не имеет. Денег ни копейки данный продюсер не достал и не принес. Съемки не организовал, процессы не наладил. Ибо без меня и без моих денег не способен ни на что. Ну, собственно, вот этим и закончились труды Сергея Иванова по продюсированию художественного фильма «28 панфиловцев». Что думаете про тренинги личностного роста? Насколько это может быть эффективно? Что может дать? Пользовались когда-либо сами? Ну, не знаю. Тут я не совсем понимаю, что это такое. Это где там собирают тучу народу и всем объясняют, что на самом деле вы все гениальные, надо вот только вот вести себя немножко не так, раскрыться миру. И на вас тут же снизойдет просветление, ну, на мой взгляд, кому-то, наверное, это может помочь там бодрее себя почувствовать, более, так сказать, раскрепощенно действовать. В целом, уже говорил ранее и повторюсь еще раз, главное в этой жизни – это дисциплина. Есть в тебе дисциплина? Действуешь ты по заранее составленному плану, совершая обдуманные шаги, да, это дает серьезную пользу. Посещение тренингов личностного роста, ну, что оно тебе дает? Не знаю. Наверное, кому-то что-то дает. Сам не пользовался, нет. Как-то давненько смотрел концерт Задорнова, и он там говорил, что в наименовании нашей любимой United States of America слово «United» правильнее переводить как «объединенные», поэтому сокращенно нужно называть не США, а ОША. Так ли это по-вашему? А что это меняет, комрад? Не совсем понимаю. Ну, соединенные, объединенные. Там другое слово «state». Это по-русски не «штат», а «государство». Каждый штат – это отдельное государство. Поэтому речь идет всегда про Соединенные Государства Америки, а не про какие-то там дурацкие штаты. Это, на мой взгляд, гораздо важнее. Также он говорит, что в США и в некоторых еврогейских странах запрещено говорить «папа» и «мама». Это неправда. А вроде как с недавних пор женщину в Америке запрещено называть женщиной. Правильнее – вагина-американец. Так ли все это? Нет, не так. Михаил Задорнов либо тебе лжет, либо по недомыслию говорит неправду. Есть ли еще подобные переименования? Если все это правда, как вы к этому относитесь? Отношусь я к этому отрицательно, вне зависимости, правда это или неправда. Это нормальное развитие человечества? Всех нас ждет. Зачем вообще это делается? Какие цели преследуются? Ну, наши недостатки, они, по сути, есть логические продолжения наших достоинств. Если вы объявляете для всех свободу, то она для всех. Например, для гомосексуалистов тоже. Если их не сажают в тюрьму за то, что они гомосексуалисты, дальше они захотят обладать какими-то правами, например, наравне вот с обычными семьями. Вы не сможете им не предоставить этих прав. У вас же демократия, да? Краев в ней нет. Нету краев. Вот. Дальше родитель номер один, родитель номер два и прочее, и прочее. А скажешь что-нибудь против, посадят в тюрьму. Потому что закон должен торжествовать. У нас в Госдуме на постоянной основе трудится 450 депутатов. При этом заниматься законотворчеством тащат людей, мягко говоря, далеких от понятий юриспруденции и права. В крайний раз им определили оклады в 450 тысяч рублей. У нас по области средняя зарплата 27. При получении мандата депутаты обретают неприкосновенность и прочие привилегии, дабы совсем отстраниться от народа. Не раз проскакивали новости о том, что за один день принимают по сотне законов, то есть даже не успевают их прочесть, а просто нажимают на кнопки. При этом бегает один и нажимает за десятерых, которые отсутствуют. Твое отношение к данной ситуации. Резко отрицательное мое отношение. Можно ли и нужно ли менять подобную систему? Я думаю, и можно, и нужно. Боюсь, только быстро это не происходит. Может, как в СССР, устраивать подобие съездов? Нет, съезды, они для таких вещей, для постоянной работы просто не годятся. На демократических выборах существует такой тезис. Не важно, кто и как проголосует, важно, как подсчитают голоса. Не поспоришь. Чья обязанность по обеспечению честного голосования? Государства или народа? Ну, мне не совсем понятно, как тетенька Марья Ивановна обязана честно считать голоса, даже если она живет в соседнем от участка домике. Наверное, государство. То есть, если хочешь, чтобы все прошло гладко, ты должен бежать в избирком, записываться в комиссии, сидеть весь день и всю ночь следить за тем, как считают голоса. И это тоже. Как говорится, комрад, любовь – это не просто так. Ей надо заниматься. И демократия не просто так. Ей тоже надо заниматься. Каким бы печальным это для кого ни показалось. Момент. Тут вопрос ширше надо раскрыть. Ну, типа, то, что ты говоришь, ты, по всей видимости, про некую гражданскую активность. Гражданская активность, безусловно, должна быть и должна проявляться во всем. Не только в требованиях, не только в требованиях, а я хочу, чтобы все было хорошо, но и в бдительном надзоре за тем, что кто делает, как делает, что у тебя вокруг дома творится. Что там у ближайшей станции метро? Всем этим надо заниматься, писать доносы, в хорошем смысле, отслеживать, что получается, общаться с депутатами там. Ну, так не бывает, чтобы ты ничем не интересовался, а вокруг тебя расцветали сады. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, что теперь в кинотеатрах 20% сетки должно быть занято отечественным кино. На мой взгляд, это какой-то странный ход. Кинотеатры – это частные лавочки. Мы живем при капитализме. Моя частная лавочка занята тем, что зарабатывает для меня деньги. И вдруг ко мне приходит государство и говорит, 20% денег получать не будешь. Как? Почему? А вот так будем показывать отечественное кино. Вот, например, засунем какого-нибудь Левиафана, который нахер никому не нужен, и смотреть который никто не пойдет. И чё? Смысл в чем? Ну да, вот насильно поставят сеанс отечественного кино. Насильно. Если туда никто не ходит, на это кино, соответственно, они идут в мой кинотеатр, сидят на моих стульях, просиживая их своими потными задницами, приводя в негодность. Мой проектор показывает кино, сажая лампу за штуку евро. Они гадят в туалетах, за ними надо убирать одно, другое, пятое, десятое, а денег мне за это, значит, платить не будут. Это что за капитализм такой, хотелось бы узнать. А давайте вы построите свои государственные кинотеатры. Их вот навалом, этих, где однозальные кинотеатры, давайте вы в них будете показывать свои отечественные фильмы. И посмотрите, идут туда люди или нет. Почему эксперименты надо ставить на непричастных людях? Мне не ясно. Принесет ли это пользу отечественным фильмам? Ну, отчасти да. Тут ситуация-то такая, понимаешь, что если выходит «Аватар», который деньги собирает как комбайн, то все остальное просто выкидывают. В первую очередь отечественное кино, на которое никто не ходит, по большому счету. Все выкидывают. Справедливо это? Нет, несправедливо. Но мир жесток, бизнес устроен вот так. Ну, давайте силовым путем 20% выделим. Пойдет на пользу? Я не думаю, что пойдет на пользу. Сопротивление вызовет дикое. Был бы я директором кинотеатра, я бы эти 20% на сеанс на 8 утра поставил. Ну, 8 утра у меня стоит сеанс с 8 до 10. Пожалуйста, ходите, смотрите свое отечественное кино. А все остальное занято аватарами и трансформерами. Но люди деньги зарабатывают. Им это как-то компенсировать собираются? Или просто так? Я считаю, стройте свои кинотеатры, показывайте в них то, что вы считаете нужным. Раньше у вас на сайте были заметки по книгам. Давно их не было. Будут ли в будущем? Ну, я книг мало читаю. То есть, такие все больше профильные. Что там писать? И плюс на английском языке. Кто их читать будет? По-моему, никто. Как относитесь к культу татуировок? На мне ничего нет, видишь. Но других смотрю с удивлением. Мне вообще непонятно, зачем это на себе рисовать, если ты обретаешь какие-то признаки такой заметности, которые вот лично для меня чуждые. Но поскольку мы живем в свободной стране, в свободном обществе, то каждый гражданин волен разрисовать себя так, как лично ему заблагорассудится. Ну, твое собственное дело, разрисовывай. Вы часто колесите по стране и миру? Нет желания делать мини-ролики о городах, которые посещали? Где поесть? Куда сходить? Ну, ты как-то странно представляешь, как я колешу, комрад. Если по делу колешу, вот кино показываю, то выглядит так. Прилетаю на самолете, меня встречает автомобиль, везет в гостиницу. В гостинице я немножко сплю, пока готовят оборудование для выступления. Приезжаю в кинотеатр, показываю кино, иду в кабак, ужинаю, еду в гостиницу, сплю, сажусь в самолет, улетаю. Я вообще ничего не вижу. То есть, вот, проезжая по городу в окно автомобиля, могу посмотреть все. Что я могу тебе сказать, а куда сходить и где поесть? Жрать я хожу в рестораны, потому что я не могу допустить, чтобы меня отравили, например. То есть, если я приду на показ с поносом, то не сложится, люди будут разочарованы. Поэтому ем в относительно таких дорогих, приличных заведениях. Все ли могут там есть, комрад? Уверяю тебя, нет. Если езжу куда-то в отпуск, ну, там примерно то же самое. То есть, ну, только там еще более по-другому. Ты же ходишь, ну, лично я хожу, смотрю всякие достопримечательности, например. Меня из магазинов меня интересуют только книжные. Я хожу в книжные магазины, и там я покупаю книжки про уголовников, что тоже не всем интересно. Жрать я хожу, как правило. Сначала пытаюсь попробовать что-нибудь местное, национальное. Оно бывает нравится, бывает не нравится. То есть в какой-нибудь Барселоне, например, мне почему-то попадается только какая-то дрянь. Невкусная вообще, отстойная. Дорого, недорого, все время дрянь какая-то. Поэтому я хожу к китайцам. Есть у китайцев, без разницы, где ты. Там в Китае или в Барселоне, без разницы. Китайцы тебя отлично накормят. Недорого, обильно, вкусно. Вот. Ну, что тебе рассказывать. Вот я тебе открыл секрет. Ходи жрать к китайцам, комрад. Они есть везде. Недорого, вкусно, много. Снимать ролики, ну, кто снимать-то будет? Жене, что ли, сказать, бегай за мной с камерой? Не думаю, что она даже слушать такое станет. Это сразу превращается отдых в неведомо во что. Потом вернешься, все это надо монтировать. У меня и так он там винчестерами лежит, то, что когда-то наснимал, а до сих пор так и не смонтировал. Вот, поэтому нет, ролики снимания. Желание есть, возможности нет. Считаете ли, что в Новороссии назрел кризис? Да я ж там не живу, комрад. Созрел? Ну, может и созрел. До Киева они не дойдут. Изначальные планы по отделению двух областей перешли в некоторые территории этих областей. Слышал, что дожимать укропов в последний момент не давало выше начальства. В том же разведопросе, где мужик про плен рассказывал, про это говорится. Налицо некоторый сговор верхушки Новороссии и Киева. Я против войны и гибели ни в чем невинных граждан. Но получается, что уже погибло столько людей, а отделением и децентрализацией не пахнет. Киев бомбит безнаказанно, а Новороссия все договоренности выполняет. Мы на это, комрад, можем только смотреть. Мне это точно так же, как тебе, не нравится. Ваше отношение к Юрию Быкову и его фильмам? Ну, я смотрел «Майор» и «Дурак». Ну, «Майор», начиная с расстрелов ВВС, ничего, кроме истерического смеха, не вызывает. То есть, как автор такое придумывает, лично для меня непонятно. «Дурак» лучше, правильнее «Левиафана». Да это разные фильмы, комрад. «Дурак» хорош одним, «Левиафан» хорош другим. Точно так же плох один одним, а другой плох другим. Про «Дурака» скоро подробно расскажу. Каким образом вы собираетесь возвращать деньги за «Хоббита» и «Сопрано»? Никаким. Посмотришь ролики, вот твои деньги. Как-то в разговоре на диване к вам заходили Олег Зотов и Катя Бобкова. Разведопрос с Олегом уже был, с Катей пока что нет. Хотелось бы узнать, идея провести разведопрос с Катей уже забылась или просто времени не хватает? Ну, не хватает времени, пока собирались. И Катя, и Олег уехали в Москву и теперь живут и работают там. Беседы с гостями смотрю, слушаю всегда с большим интересом. Но хочется больше. Куда ж больше, комрад? Уже дошли до 30 роликов в месяц, куда больше. Вопрос. Не рассматривается возможность выпуска роликов в форме видеолекций от авторитетных гостей? У меня встречный вопрос, комрад. Для того, чтобы производить ролики, надо арендовать студию. Это раз. Студию надо оборудовать, вот, например, звукоизоляционными материалами, чтобы был хороший звук. Надо закупить оборудование для съемок, вот то, что меня снимает. Надо расставить свет. Надо оператора, чтобы он вел съемки. По окончании нужен монтажер, который все это смонтирует. Потом нужен системный администратор, который все это нальет там на сайт, в YouTube и прочее. Платить, кто за это будет? Ты готов? Ну, типа, вот чтобы у тебя была абонентская плата, там, я не знаю, там, 300 рублей в месяц, чтобы ты за это платил. Ты готов? Если готов, то это хорошо, но не возникнет ли у тебя такого, что ты скажешь, что у тебя все гости какие-то, вот, мне неинтересно их смотреть. Я заплатил, а мне неинтересно. Вон там человек хочет джигурду слушать, у меня нет джигурды для вас. А он мне скажет, джигурды нет, верни деньги. Ну, как? Как это забарывать, комрад? Во-первых, начать платить, а потом разобраться, устраивает это людей, не устраивает. А я считаю, что это на 100 рублей было. А я считаю, что верните мне 1000, я тут натерпелся. Это все очень и очень непросто. Интересует такой момент. Почему в зарубежных фильмах персонажи смотрят по ящику исключительно допотопное ЧБ-кино 40-х годов? Или такие же мультики? Это должно как-то характеризовать персонажа или дело просто в авторских правах? Ну, смотря что. В качестве примера, наш дорогой Энтони Сопрано, он смотрит фильмы, которые он смотрел в детстве. Тогда они были черно-белые и 40-х годов. Да. Это, естественно, говорит об авторе. То есть он смотрит, там, например, художественный фильм «Маленький Цезарь» про итальянского уголовника. Да, ему это интересно, он там себя фактически видит. Естественно, это его характеризует. В других случаях, комрад, не могу так угадать, про что конкретно ты говоришь. Беседы с гостями, так, нет. Может быть, знакомы с лекциями по информационной безопасности Холопова Алексея Васильевича, доцент, кандидат юридических наук Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры РФ. Нет, не знаком. Посоветуйте, пожалуйста, пару хороших фильмов про войну. «Щит и меч». На войне, как на войне. Ваше мнение о пистолете ПМ. Плюсы, минусы. Были ли у вас случаи его применения по реальному противнику? Ну, кто тебе такое скажет, комрад? Ну, чё ты? Ваше мнение. Отличный пистолет. Замечательный пистолет ПМ. Регулярно слушаю отзывы каких-то идиотов, которым там что-то не годится, что-то не нравится. Руки из жопы. Вынь. И сразу все наладится. Умеешь стрелять из ПМа. Значит, умеешь стрелять вообще из всего на свете. плюсы, минусы. Лично я никаких минусов в пистолете ПМ не знаю, никогда не встречал. Безотказный, надежный, стреляет хорошо, попадает хорошо. Сказки на темы, что там проигрывает глоком, шмоком, там, вы вот это догадаться надо, понимаешь, там пистолеты 40-х годов сравнивать с пистолетами 2000-х. Это несколько разное получается. Точность боя, не попасть из него никуда. Но если руки, повторюсь, из жопы, то, конечно, не попасть. Я почему-то все время попадал. Это во-первых. То есть, когда вот там мишень 25 метров, с 25 метров я почему-то попадаю. И не только я. Если же речь все время о том, как стрелять по людям, то стрельба по людям – это вот в помещении там, с расстояния в 3 метра. Там не про пистолет речь. Про нервность обстановки тебя трясти будет так, что ты из 3 метров не попадешь, если уж на то пошло. Хороший, плохой. Какой давали, таким и пользовались. Получали от этого удовольствие. Самое главное – тренируйся, нарабатывай навыки различные, тогда будет получаться хорошо. Смотрели ли вы фильм Мэтью Вона «Слоеный торт»? Пирог вроде он, а? Layer cake. С Дэниелом Крейгом в главной роли. Хороший, да? Если да, почему он не удостоился вашего перевода? Фильм 2004 года про бандюков, наркоту и мат через слово. Смотрел, конечно, комрад, масса фильмов, которые мне страшно нравятся, которые я хотел бы перевести, но ничего с этим сделать не могу физически. Всегда ли стоит исполнять постановление существующей власти, например, суда, если оно идет вразрез с убеждениями и есть возможность откосить? Ну, это ты сам для себя решай. Ты же, наверное, за демократию, да, а значит, за соблюдение законности, или у тебя как? Если законность лично тебя не устраивает, то можно и откосить от этой самой законности, если есть возможность. Сам для себя решай. Насколько суеверен Дмитрий Юрьевич? Все приметы про деньги тщательно отрабатываю. Пару эксклюзивных примет услышать можно? Увидел деньги? Подними. И вот Дементий не даст соврать, наша любимая примета, когда проезжаешь под мостом, а по нему едет поезд. Надо немедленно схватиться за кошелек. Надежнейшая примета всегда к деньгам. Почему сейчас говорят, что НАТО создано в ответ Варшавскому договору? Идиоты, потому что. Гнилые пропагандисты. Ведь НАТО создано в 49-м, а Варшавский в 55-м. По Первому каналу от Соловьева много раз слышал. Соловьев, по-моему, на втором канале. Ты не мог слышать от него на первом. А так, да, Варшавский договор создан в ответ. Как вам выставка «Рае-2015»? Снимали что-нибудь? Стоит ли ожидать какие-либо ролики по ней? Это ты про Нижний Тагил? Про российские вооружения? Снимали ролики про танк «Армату»? Про коалицию, самоходную артиллерийскую установку и еще про что-то не помню. Пока не сделали, как сделают, так увидишь. Правда ли, что в СССР было проблематично достать туалетную бумагу? Чистая правда. В сельской местности задницы вытирали только газетами, ничем другим. Прогрессивная пресса говорила, что в типографском шрифте содержится свинец, что для задницы это не полезно, но количество туалетной бумаги от этого не увеличилось. Это она была дрянная, дешевая, плохая, и даже речи не было про какую-то там трехслойную с отдушками, которые там ласкают зад и все такое. Плохо было с туалетной бумагой, ее просто не было. Ну, то есть было, но очень мало.